Радио «Донбасс Реалии».
Донбасс Реалии Радио. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 6 сентября. Сегодня говорить будем вот о чем. Агрессор ударил по Славянску в день города. Жители Херсонской области рассказывают, как им удалось выехать из оккупации. И почему график подачи воды в Донецке становится еще строже. 46-летняя бывший министр иностранных дел Ли Страсс стала новым премьер-министром Великобритании вместо предыдущего лидера консервативной партии Бориса Джонсона. На голосовании среди членов партии она обошла своего конкурента, бывшего министра финансов, более чем на 20 тысяч голосов. Уже сегодня Страсс получила от королевы Великобритании Елизаветы II приглашение на формирование нового правительства. Предыдущий премьер Джонсон, возглавлявший Британию 3 года, назвал своими самыми большими достижениями на посту завершение выхода из ЕС, самую быструю кампанию по вакцинации в Европе и помощь Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джонсона за его, цитата, «личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ». А сам Джонсон сообщил Зеленскому, что, цитата, «ваша безопасность – это наша безопасность, а ваша свобода – это наша свобода». В студии мы поговорим о том, кем станет Британия при Трасс для Украины, которая уже полгода отбивает большую агрессию России. Может ли Трасс поменять свои взгляды на политику Путина, как меняло мнение о Брекзит, например? И чем теперь займется самый влиятельный адвокат Украины в Европе Джонсон? У нас в гостях будут военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакийчук, британский журналист Андрей Остальский и эксперт по энергетике, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. Друзья, наконец-то снова заработал наш номер телефона 0800 300 403. Он работает бесплатно с мобильных и стационарных телефонов со всей территории Украины. Звоните, он начнет работать совсем скоро. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Чего вы ожидаете от нового премьер-министра Великобритании? Ну и также традиционно работает в текстовом режиме наш Вайбер. Его номер плюс 38 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений и звонков.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Вокруг Бахмута войска России в прошлые сутки из артиллерии обстреливали Майорск, Солидар, Зайцево, Нью-Йорк, сам Бахмут и еще более 10 населенных пунктов. Армия Украины отбила наступление на Солидар и Зайцево. В направлении Лимана войска Российской Федерации обстреливали Кривую Луку, Северск, Верхнекаменское, а южнее Иванодаревку и Спорное. На Авдеевском направлении под огнем артиллерии были Опытная, Первомайская, Марьинка и сама Авдеевка. Отбита атака в районе шахты Бутовка и Спартака. Под Славянском враг обстреливал позиции армии Украины в районе Верхнополья, Бражевки, Родного, Долины, Краснополья, Дмитровки, Богородичного. Под удар попал и сам Славянск. Сегодня Славянский день города, ему исполняется 377 лет. Ночью армия России снова ударила по городу, полностью уничтожен частный дом. К счастью, жертв нет. На днях мы рассказывали, что единственный пункт пропуска с оккупированной территории в Васильевке Запорожской области работает довольно хаотично. Никакой записи нет, люди просто приезжают и становятся в живую очередь. Российские военные проверяют как тех, кто едет из оккупации, так и тех, кто въезжает. Тем не менее, многим украинцам удается пересечь линию фронта в Васильевке. Вот что рассказывают люди, добравшиеся до Запорожья.
Дуже морально, фізично складно, дуже довго стояли на блокпосту на Васильівці. Ось, ну ми раді, що ми тут, дуже раді. Бердянську, так, ну поки що спокійно, ну ви ж розумієте, як на це спокійно. Продукти є дуже дорого, дуже. Ми не могли собі дозволити дуже багато чого, солодощі, хімія битова, все дуже дорого. Ось, ну... І дуже мало людей вже, всі виїжджають, не хочуть там бути.
У нас є шелтер, де ми розселяємо людей безплатно, вас там покормять, там все є. и оттуда вы можете ехать и на Львов, и на Польшу, поэтому не забываем, водитель вас отвезет этот же водитель. Все.
Ми дуже довго чекали, щоб виїхати з окупованої території, там дуже тяжко нам приходилося, але коли ми заїхали на вільну Україну, ми почали плакати, плакати від радості, і повітря ми вдихали на повні легені від щастя, що ми знову на вільній Україні. Зараз ми жили в Каховці, там обстріли, там тяжко, вибухи, дитина дуже боялася. Тобто ми тікали від війни, справжньої війни, думали, що все минеться, але ми розуміємо, що коли вікна починають тріскатися, то далі буде ще тяжче.
Дякуючи волонтерам, то це було легко. Да. А дякуючи водію, это вообще это наш ангел-хранитель. И вот эти все круги ада, которые мы прошли, эти лица, эти девочки, честно, доходило до того, нас просто заставляли выворачивать наши сумки, это нижнее белье, хотя видно, что едут женщины с детьми. Мы выворачивали свои сумки, это все, все выворачивалось, смотрелось, проверялось. Ну, это унизительно, честно. А сами мы с Новой Каховки, то это просто, ну, нет слов, честно. Какая безопасность? Никакой свободы слова вообще. Во-первых, они переодеваются в гражданских, и это все слушается. Но это вообще, это возвращение, я не знаю, в какое СССР.
Утром мы выехали.
Да.
Да, и к вечеру мы приехали в Запорожье. Да. Спасибо нашему водителю, конечно, потому что, ну, я, например, прежде чем выехать, я, ну, долгое время смотрела, да, как проезды, все, очень боялась, потому что мы с детьми собирались, да, и с детьми собиралась выезжать. И неделя, 5 дней, для меня было это страшно. Поэтому, когда вот сейчас мы проехали за день, для меня это чудо. Мы проживали в Новой Каховке. Обстановка, ну, честно, не очень хочу говорить, да, но ничего хорошего для меня там нет. Там остался мой дом, остались мои родные, но лично для меня, как будущее, да, для меня, моих детей там я на данный момент не вижу. В связи с тем, что там происходит. Рассказывают что-либо. Я не считаю, что мы имеем пока право. У нас остались там родные и близкие. Из дома не уходят, если там безопасно.
Водоснабжение на захваченной части Донбасса ухудшается буквально на глазах. В оккупационной администрации Донецка анонсировали воду по графику, теперь даже в центре города. Раньше по часам ее получали на окраинах. Существовавшие схемы по поставкам воды в Донецк рухнули после масштабного вторжения России в Украину, а захватить ключевые инфраструктурные объекты водоснабжения российской армии не удалось. Обсудим это с моим коллегой Михаилом Штекелем, с нами по скайп-связи. Миша, здравствуй.
Привет, Денис.
Миша, ну а почему становится все еще хуже, и теперь уже и в центре график подачи воды становится строже, и что это за график?
Ну, мы все помним, что эта проблема появилась не вчера, еще с 2014 года, когда Донбасс оказался разделен между той территорией, которую контролирует украинское правительство, и той территорией, которую контролируют пророссийские администрации. Уже тогда говорили о проблемах, особенно в Луганской области. В Донецкой же области водоснабжение было, как бы, оно проходило через всю область, воду брали и жители оккупированных городов, и жители подконтрольных городов. Впоследствии, когда в феврале российские войска начали вторжение, города постепенно начали переходить в руки пророссийских боевиков, российской армии, но, несмотря на это, сам канал Северский Донец-Донбасс, по которому снабжаются большинство городов, в том числе и Донецк, он до сих пор, его начало, это поселок Райгородок возле Славянска, он до сих пор контролируется Украиной, и Россия еще в конце мая, я думаю, все помнят, заявила о том, что вот-вот возьмем Славянск, а соответственно возьмем и Райгородок, и будем контролировать весь канал Северский Донец-Донбасс. Но этого не получилось, поэтому уже в июле, по-моему, в августе заговорили о том, что давление на Нижнекалининском узле распределительном было слишком низким. Сказали, что воду будут давать раз в 3 дня. Впоследствии этот график только ухудшался, и даже бывший сотрудник коммунального предприятия «Вода Донбасса» Сергей Мокрый, инженер, который сейчас отвечает за работу предприятия в оккупированном Донецке, прямо говорил, что для того, чтобы нормализировать стабилизировать водоснабжение, необходимо захватить все города. Ну, он говорит взять под контроль, но это фактически захватить все города на возле этого канала. Это из Славянской, Краматорской, Часовьяр, Бахмут, Майорск до самой Горловки. И пока этого сделано не будет, о стабилизации водоснабжения говорить не приходится. Сегодня воду подают по часам. Причем недавно стало известно, что тех резервных водохранилищ, которые есть которые есть возле оккупированного Донецка, их не хватает. Построили новый водовод между Ханжинковским водохранилищем и каналом Северский Донец-Донбасс. Но его не хватает для создания нужного давления, поэтому вот воду отключают все большему и большему количеству людей. До недавнего времени центр Донецка от этого не страдал. Ну, а жители, которые живут не в центральных районах, уже давно, судя по тем видео, которые есть в социальных сетях, судя по обсуждениям, даже специальным чатам в Телеграме, где люди обмениваются, у кого где есть какая-то вода, ходят в очереди, вот так вот выстаивают. Можно видеть на улицах Донецка машины, которые разводят воду. Попытки бурить скважины, эти попытки срываются оккупационной администрацией, говоря, что это небезопасно, но при этом жители постоянно поднимают этот вопрос, потому что централизованного водоснабжения практически нет.
Миша, давай четко скажем, кто виноват в том, что в Донецке не хватает воды, потому что там, пропагандисты, естественно, рассказывают, что вот Украина мучает жителей Донбасса, это боевые действия влияют на это сами пророссийские силы, это действительно вот Украина использует как рычаг.
Я могу сказать так, что до начала вторжения, до февраля этого года вода на, в том числе, оккупированном Донбассе была. Несмотря на проблемы, которые там возникали и на Авдеевской фильтровальной станции, и в севернее Донецка, какие-то проблемы с водоводами, которые периодически были повреждены из-за обстрелов, но тотальных проблем с нехваткой водоснабжения даже в Донецке не было до февраля 2022 года. Если бы этого вторжения не произошло, то, конечно же, этих проблем с водой бы не было. Они бы, может быть, и были, но гораздо меньше, и их бы можно было локализировать, как это делали до этого. Объявляли о прекращении огня, ремонтировали водоводы или насосные станции, или линии электропередач, которые страдали из-за обстрелов. Но, в принципе, этот процесс проходил относительно стабильно.
Миша, главарь группировки ДНР Пушилин обещает как-то системно решить ситуацию с водоснабжением. Как эта ситуация может действительно разрешиться и когда?
Системно решить ситуацию с водоснабжением, якобы решить эту ситуацию с водоснабжением, можно будет только в случае полного продолжения агрессии и оккупации всех населенных пунктов вдоль вот этого канала Северский Донец-Донбасс. Это Славянск, Краматорск, Бахмут, Майорск, как говорил бывший сотрудник этого коммунального предприятия. Пока эта территория не захвачена российской армией, говорить о том, что водоснабжение стабилизируется, не приходится, потому что боевые действия будут все равно продолжаться, и работать этот водоканал нормально не сможет.
Давай пару слов о подконтрольной территории Донбасса. Что там с водоснабжением сейчас? Там же действительно все взаимосвязано. Вот этим вот каналом Северский Донец, Донбасс, наверное, тяжело и в Славянске самом, и в Бахмуте, и в Краматорске, и других подконтрольных городах.
С водоснабжением все действительно тяжело. Действительно, это замкнутая система. Мы видели это уже на протяжении всех этих лет с 2014 года. Поэтому, конечно, проблемы с водоснабжением есть и на подконтрольных городах. В том же Славянске воды не было достаточно долго. Потом в середине лета ее включили. А вот недавно пришлось отключить на несколько дней. С 31 августа до 2 сентября воды опять не было, потому что нужно было провести опреснение и подать водоснабжение на Константиновку. Поэтому воды не было в Славянске, Краматорске и Дружковки, например. Но проблемы возникают также из-за того, что страдают линии электропередачи. Возможно, даже канал работает нормально, но для того, чтобы там работали насосные станции, а канал этот искусственный, он требует постоянной работы насосных станций, если мы хотим стабильного и качественного водоснабжения. И поэтому, если повреждаются линии электропередач или повреждаются эти насосные станции, то эти проблемы также необходимо решать. Поэтому, разумеется, пока продолжается российская агрессия на востоке Украины, и на юге Украины, и на севере Украины, говорить о о стабилизации водоснабжения как на оккупированной части Донбасса, так и на неоккупированной не приходится. Но канал пока находится под контролем украинского правительства, украинской армии, Украины. А это означает, что можно ожидать некоторой стабильности.
Ну, обсудим с военным экспертом, есть ли шансы у российских сил захватить действительно ключевые узлы водоснабжения Донбасса. Спасибо большое, Миша. Михаил Штекель, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Идем дальше. Турецкая компания «Байкар Макина» поставила в Украину 3 ударных беспилотника «Байрактар», деньги на которые собирали украинцы по призыву шоумена, политика и волонтера Сергея Притулы. «Мы поставили в Украину «Байрактар» с литовской акцией сбора средств и уже поставили 3 беспилотника с акцией сбора Притулы. Они уже в Украине», заявил гендиректор компании «Халюк Байрактар». Беспилотники с обеих акций, литовской и украинской, ВСУ получили бесплатно. Недавно украинские пилоты начали запускать с самолетов противозенитные ракеты, которые раньше не было на вооружении Украины. На разных участках фронта постоянно светятся те или иные западные образцы вооружений. Помогает ли это в Украине? Об этом в материале моих коллег из телеканала «Настоящее время».
За последнюю неделю в сети разлетелись несколько роликов работы ударных дронов «Байрактар» Вооруженных сил Украины. В соцсетях кадры турецких беспилотников монтируют под популярные мелодии. Такое видео, правда, в более сдержанной манере, без звука, опубликовал у себя в Фейсбуке даже главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Он пишет, что за 3 дня с 31 августа по 2 сентября «Байрактары» уничтожили или вывели из строя российскую военную технику почти на 30 миллионов долларов США. В Министерстве обороны России это не комментируют и, напротив, утверждают, что уничтожили очередной «Байрактар» ВСУ.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 5 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкая, Егоровка, Новый Свет и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, в том числе один «Байрактар» ТБ-2.
Еще в таких сводках спикер Минобороны России стал отчитываться об уничтожении ракет AGM-88 «Харм». Это американское противорадиолокационное оружие, которое украинские военные научились запускать с бортов советских истребителей. Мы не можем проверить, отвечает ли действительности сообщение Игоря Коношенкова, но очевидно, что, несмотря на изначальную несовместимость ракет «Харм» и МиГ-29, ВСУ применяет их в бою. Одна из таких ракет попала на видео в ролике, который пилот ВСУ смонтировал в память о погибшем коллеге. Ракета «Харм» та, что ближе к кабине. Будем землю захищать. С помощью таких ракет ВСУ могут уничтожать ЗРК С-300 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Остатки одного из таких в Херсонской области опубликовали журналисты агентства «Униан». Какое отношение это имеет к кадрам «Байрактаров»? Самое прямое. Именно эти российские средства ПВО значительно ограничивали возможности произведенных в Турции дронов ВСУ.
Мы видели как даже видеокадры уничтожения ЗРК «Панцирь», так и сообщения об уничтожении комплекса С-300, по некоторым сообщениям один комплекс, по некоторым вообще 6. Скорее всего, да, именно это оказывает свой эффект. В плане как минимум частичной расчистки, если можно так сказать, воздушного пространства, которое позволяет как украинской авиации, так и украинским беспилотникам действовать более свободно.
Разрушая современные элементы российской системы ПВО, которую в Херсонской области после 24 февраля выстраивала Москва, ВСУ делают «Байрактары» гораздо менее заметными для российской армии. Ударный беспилотник значительно меньше истребителя, его сложно обнаружить с помощью радара, тем более если дрон работает на большой высоте. Но важно понимать, что уничтожение техники не единственная задача «Байрактаров». Это еще и разведчики. Такие кадры, конечно, не попадают в сети, не становятся вирусными, но они точно влияют на то, как будет выглядеть линия фронта. Юрий Баранюк и Айбол Кожемуратов. Настоящее время.
С нами военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук. Господин Лакичук, здравствуйте.
Добрый вечер. Слава Украине.
Героям слава. Павел, мы вот уже много лет освещаем войну на Донбассе, и сейчас, когда читаем сводки, ну, в частности, с Донбасского фронта, да и не только, знаете, такое впечатление, что все вернулось вот в состояние после 2015 года, после подписания Украины и России 2-го Минска, вот такой тревожащий огонь со стороны Российской Федерации, такие вялые попытки наступления со стороны армии Российской Федерации, разве что такой фронт подлиннее сейчас, если бы не попытки ВСУ контрнаступать, и частные успешные попытки, все было бы идентично. Вы согласны с такой оценкой, что, в принципе, сейчас ситуация военная вернулась, ну, в то, что мы видели в течение 8 лет?
Нет, совершенно не согласен. Да, вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную операцию на юге, успешную контрнаступательную операцию. Некоторые контрнаступательные действия наблюдаем и на Харьковском направлении, и на Бахмутском направлении. Кажется, остальная линия фронта замерла. Это совсем не так. На самом деле, на большинстве участков идут очень тяжелые бои, серьезные бои. И на Донецком направлении, на Авдеевском направлении и в направлении на Бахмут враг продолжает атаковать. Враг наносит активно, ведет артиллерийский огонь, осуществляет артиллерийские атаки. На этих участках соотношение сил артиллерийских артиллерийским боеприпасам, по артиллерийским ударам, по артиллерийским орудиям изменилось несущественно. Это мы на юге там смогли достичь более-менее паритета. На востоке противник преобладает в средствах артиллерийского поражения. Просто мы не можем физически всю линию фронта обеспечить таким количеством орудий. И бои идут очень жаркие, очень жесткие. И линия фронта не меняется не потому, что противник прекратил наступательные действия, а именно потому, что крепко держатся наши воины, наши бойцы. Дай Бог им здоровья, силы и дай Бог им всего. Удачи.
Ну, значит, действительно, такое обманчивое впечатление из-за того, что вот уже несколько недель действительно линия фронта существенно не продвигается ни в ту, ни в другую сторону. Почему россиянам, если у них по-прежнему кратное превосходство в артиллерии на Донбасском направлении, не удается продвигаться, ну, вот они рвутся там очень активно на Бахмут и на Славянск. Мы сейчас говорили о том, что Славянск кровь из носу нужен группировке ДНР для того, чтобы восстановить водоснабжение во всех крупнейших городах. Донецке, Мариуполе, где там воду подают по несколько часов в несколько дней, там по 3 часа в раз в 3 дня. Почему не удается захватывать, если действительно огневой вал на том же уровне, что мы видели в первые дни, когда брали Лисичанск, Северодонецк, россияне?
Ну, во-первых, держатся наши позиции. Держатся воины. Может быть, вал огневой не такой, как там во время штурма Лисичанска. Но обстрелы продолжаются очень сильные, и атаки противник предпринимает не менее активные. Но это тактические атаки, тактические боевые действия. Для стратегического наступления им необходимы были стратегические резервы, которые они пытались подтянуть тот третий армейский корпус. Но вследствие наших активных действий на юге противнику пришлось перенаправить его на Херсонское направление. Поэтому соотношение сил недостаточно для выполнения тех планов, которые якобы поставил Путин своим генералам по захвату всей Донецкой области до 15 числа. Это у них не получится.
Павел, а зачем это вообще делать, пытаться идти вперед, если шансов захватить особо-то и не просматривается? Ну, я снова проведу параллель вот с войной на Донбассе, которая шла с 2014 года. Там вроде бы не совались россияне туда, где были украинские укрепрайоны, потому что понимали, что дадут по зубам, и захватить эти территории не получится. Но вот и сейчас они вот уже несколько недель пытаются подойти к Славянску, подойти к Бахмуту, но не получается. Зачем продолжают пытаться? И будут ли продолжать пытаться дальше? Или вы допускаете, что вполне возможно политическое решение вот, сосредоточиться, остановиться, заморозить линию фронта, а дальше вот с новыми силами пойти вперед?
Ну, вы ведь правильно ответили, чем отличается ситуация сейчас от ситуации, которая была в 2018-2019 году. Тогда действовали ограничения согласно минских договоренностей, какие-никакие потом двухсторонние договоренности о прекращении огня, которое, ну, такое, относительно прекращение, но тем не менее ни одна из сторон не хотела не ставила целью захватить территорию противника от вокруг зимзических этих договоренностей. Сейчас цели Путина не изменились. Цели Путина продолжают, остаются теми же, это принудить Украину к капитуляции, это присвоить захваченные территории, заставить нас признать российский их статус. Украина на это не пойдет. Будут русские продолжать нас пытаться атаковать до тех пор, пока у них еще будут какие-то возможности для этого. Но, судя по сводкам Генерального штаба, таких возможностей мы уменьшили на сегодня на 50 тысяч и будем уменьшать.
Кстати, как вы оцениваете вот такие вот потери россиян, по данным Генштаба, действительно они перевалили за 50 тысяч? Владимир Зеленский там допускал в начале лета, если я не ошибаюсь, что летом будет около 40 тысяч, а вот, ну, лето только закончилось, уже 50 тысяч. Получается, что интенсивность боевых действий больше, чем ожидал даже верховный главнокомандующий украинский. Насколько это ощутимая потеря для россиян?
Ну, общие потери серьезные. Надо же смотреть не только по 200-м, а и невозвратные потери. Это раненые, это санитарные потери, это, ну, целый ряд тех, кто ушел с поля боя, грубо говоря. И общее число, если отталкиваться от 50 тысяч погибших россиян, то общие потери составляют до 300 тысяч, да, возвратные и невозвратные.
Это вы откуда данные такие взяли, Павел?
Ну, смотрите, невозвратные потери обычно после в соотношении раненые и убитые идут 1:3, вот, то есть если 50 тысяч погибших, то 150 тысяч. Тысяч раненых, как минимум. И это невозвратных, тех, которые после ранения не вернутся на поле боя. Возвратные потери умножайте еще на 2. Это те раненые, те сбежавшие, которых либо подлечат и вернут на фронт, либо поймают, отлупят и снова вернут на фронт. Вот примерно так общие потери. Это примерные цифры, которые, ну, обычно используют при оперативно-тактических расчетах.
Да, ну действительно, можно делать выводы, что у России серьезные проблемы с личным составом, судя по тому, как скребут они и по оккупированным территориям, и вот были сообщения о том, что пытаются украинских заключенных привлечь к войне против Украины, и готовятся объявить мобилизацию на недавно захваченных территориях, ну и так называемые добровольческие батальоны чуть ли не во всех субъектах федерации пытаются сформировать, не тоже не очень успешно, потому что, наверное, по Российской Федерации расходится слух о том, как воюется на территории Украины. Павел, еще одна горячая точка, это новая Каховка. Вот российские пропагандистские СМИ кричат буквально, что ВСУ якобы обстреливают новую Каховку. Сегодня вот информагентство ТАСС российское сообщило, что 9 раз за сутки в городе объявлена воздушная тревога. Что там за сериал такой пытается Россия разыграть в новой Каховке?
Ну, Россия разыграла этот сериал давно, когда захватила плотину Днепровской ГЭС, когда захватила истоки Северокрымского канала. Сейчас вооруженные силы Украины наводят порядок, уничтожают переправы через Днепр, уничтожают ту группировку сил, которая прикрывает переправы. Это и средства ПВО, и российский гарнизон, который весьма большой в Новой Каховке. Собственно говоря, это продолжение мероприятий по локализации группировки сил противника на правом берегу Днепра с целью уневозможить поступление подкреплений, поступление боеприпасов, поступление продовольствия той группировки сил, которая находится в оперативном окружении.
Ваша ситуация, оценка ситуации в Энергодаре, в Никополе, там еще один такой информационная спецоперация. Твердят российские СМИ, что якобы обстреливается Украина Запорожскую атомную электростанцию. Покинули последние сотрудники МАГАТЭ вот эту вот станцию. Сегодня должен появиться отчет о состоянии дел, пока что его нет там, который Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, обещал предоставить. Чего они там добиваются? Ну вот ваша оценка стратегии России.
Ну, на фоне поездки миссии МАГАТЭ на крупнейшую в Европе ядерную атомную электростанцию, которая находится к тому же в зоне боевых действий, к этому, безусловно, приковано внимание не только Украины, но и ближайших наших соседей, а не ошибусь, если скажу, что и всего мира. И когда одновременно с этими сообщениями поступают фейковые сообщения о том, что Украина осуществляет какой-то там морской десант через Днепр, воздушные десанты пытаются высадить на атомную электростанцию, осуществляют ее обстрелы. Да, эти сообщения никак не подкреплены фактурой, и мы легко можем понять их пропагандистский характер. Но чем дальше от театра военных действий, тем меньше людей, которые разбираются, которые понимают в том, что Россия разводит информационную такую операцию. Цель россиян – это максимально снизить поддержку борьбы Украины за свою свободу, максимально ослабить поддержку той коалиции, которая нас поддерживает материально, которая экономически поддерживает, которая поддерживает нас в военном плане, в военно-техническом плане. Ну и таким образом достичь своей цели изоляции Украины и подальше ее оккупации.
Я забыл напомнить, что наконец-то заработал наш эфирный номер 0800 300 403, 0800 300 403. Он работает бесплатно со всей территории Украины, включая неподконтрольные временные ее части, с мобильных и стационарных операторов. Звоните, высказывайте свое мнение о том, что мы говорим в студии. Совсем скоро мы начнем также обсуждать, что сулит премьерство Ли Страс во главе Великобритании. Вот ваши прогнозы, ну и вопросы нашим экспертам можете задавать гостям. Станьте первым, кто дозвонился после такого длительного перерыва. Павел, послезавтра Рамштайн группы по предоставлению Украине вооружения в офлайне, в отличие от предыдущих встреч, то есть вживую встретятся представители силовых ведомств во второй раз на базе Рамштайн в Германии. Чего ждете?
Ну, жду прорыва, конечно, очень хотелось бы. И в принципе, оценки экспертов сходятся на том, что мы услышим хорошие позитивные новости, в первую очередь от британцев и американцев. Пока забегать вперед не буду, все-таки лучше слушать это новостей из первых уст, когда представители стран коалиции скажут о том, что они подготовили для нас в этот раз.
Господин Лукьянчук, ну что вам дает ощущение того, что возможен прорыв? Ну хотя бы намекните, о чем может идти речь. Что просит Украина на этом Рамштайне? Это ведь тоже, наверное, не секрет, как и виды вооружений.
Украина просит, как всегда, всего и побольше. Но очень важно это, по-моему, это будет вопрос, если будет решаться по беспилотникам, ударным беспилотникам. По возможно решение по боеприпасам для систем залпового огня, Ну, естественно, по обычным боеприпасам это, можно сказать, рутинный вопрос. Я имею в виду по крупным калибрам 152 мм, 155 мм, 105 мм. Это очень важно. Второе насыщение, главное, наверное, это насыщение наших вооруженных сил бронетехникой. Если на Рамштайне будет принято решение о поставках нам танков не только постсоветского образца, а и современных натовских образцов, это будет очень, очень важное и очень своевременное решение.
Самолеты, снаряды, атакам с дальнего действия, об этом речь может идти?
Может. Речь идти может. Я не знаю, вряд ли мы вот прямо решение получим по этим видам вооружений на ближайшие дни, но переговоры и по атакам, и по авиации продолжаются, и рано или поздно эти виды вооружений, кстати, и как и средства ПВО, по которым идут ряд переговоров, мы в конце концов получим. Я думаю, что, наверное, до конца этого года. Но это так.
Ваш оптимизм, да. Очень интересное сообщение проскочило от издания The New York Times со ссылкой в американской разведке, что Россия обратилась к КНДР за снарядами для артиллерии и ракетами малой дальности. Павел, там что, так все плохо? Как же вот эти вот немеренные запасы, якобы ракет С-300, ракет класса Х, которых у России там непонятно сколько, ну там тысячи, да? И что, российский военно-промышленный комплекс обычные снаряды для артиллерии произвести не может? Что там? Там гильза, порох, уральский. На Урале очень много заводов. Зачем в КНДР обращаться?
На самом деле действительно все так плохо. На самом деле боеприпасов не хватает. Боеприпасы исчерпываются. Это очень расходный материал. Тем более в таких количествах, которых его используют россияне. Россияне ищут боеприпасы по всему миру. И слава богу, большинство потенциальных продавцов им отказывает, оглядываясь на демократический мир, на возможные вторичные санкции. Таким образом, у россиян остаются среди союзников вот Иран и КНДР. Собственно говоря, Иран уже передают беспилотные летательные аппараты. С Северной Кореей вопрос тоже уже, речь идет несколько месяцев. В июле КНДР внезапно признала независимость ЛНР, ДНР. Это вот, в общем, был первый такой звоночек, что россияне там ведут активные переговоры. Потом через месяц пошли сплетни о поставках вооружений и личного состава. Российские депутаты говорили о том, что КНДР может там до 100 тысяч своих корейских военных, целые корейские корпуса передать во временное пользование. Вот. Ну, а сейчас уже более серьезная информация, это информация от американской разведки о том, что россияне передают, корейцы передают россиянам боеприпасы к артиллерии и ракеты. Эта информация может соответствовать действительности вполне. Корейцы на самом деле были в свое время поставщиками, основными поставщиками Ираку боеприпасов в Ирано-Иракской войне. И это именно были артиллерийские боеприпасы больших калибров. Это были ракеты противотанковых ракетных комплексов. Собственно говоря, КНДР имеет даже ракеты с радиусом стрельбы до 200 километров. Попадут ли эти ракеты в руки русским? Навряд ли. Но о всем остальном, начиная от стрелковых боеприпасов до возможно, и до определенных технологических изделий по вне поставки возможно.
Спасибо, Павел, за ваши комментарии, за ваш анализ. Павел Лакейчук с нами был, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Ну и сегодня 46-летняя бывшая министр иностранных дел Ли Страсс стала новым премьер-министром Великобритании вместо предыдущего лидера консервативной партии Бориса Джонсона. При Джонсоне, напомню, Британия стала фактически главным военным, политическим и экономическим союзником Украины, не считая разве что Соединенных Штатов Америки. Новый премьер Трасс известна своей ястребиной позицией по отношению к Кремлю. В частности, она заявляла, что, цитата, «мы не остановимся, пока Путин не потерпит поражение», а также говорила о готовности применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Спикер Путина Песков заявил, что с новым премьером в отношениях России и Британии, цитата, «ничего не поменяется в обозримой перспективе». С нами Андрей Остальский, британский журналист. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну, благодаря чему, давайте такой вопрос сначала. Ли Страсс удалось победить. Сначала она не была совсем таким явным фаворитом, там такой небольшой раздрай в консервативной партии, но вот она с достаточно большим перевесом в более чем 20 тысяч голосов среди членов партии смогла победить. Благодаря чему?
Ну, пока голосование шло в несколько туров, его было внутри парламентской фракции консерваторов, то она выступала достаточно скромно и в итоге смогла достичь все-таки второго места с небольшим перевесом, всего 8 голосов по сравнению с местом третьим, благодаря тому, что ее решительно поддержал крайне правый фланг консервативной партии, так называемый European Research Group. Это такие вот ярые оголтелые брекситеры, которые считают, что отношения с Европейским Союзом до Британии вообще есть нечто токсичное, и надо отдалиться как можно дальше. Вот, сделав на нее ставку, они ей чуть-чуть помогли, передали ей энное количество голосов, и она смогла оказаться в финале с гораздо более популярным среди депутатов-консерваторов Риши Сунаком, канцлером казначейства. Ну и вот тут началась уже другая игра, потому что 180 тысяч рядовых членов консервативной партии – это очень своеобразная публика, и представление которой по многим позициям сильно расходится с представлением большинства простых британцев, не входящих в консервативную партию. Грубо говоря, это в основном пожилые, старше 55 лет, белые мужчины, провинциальные, обеспеченные материально. И вот у них такие весьма правые взгляды. И Ли Страсс, надо отдать ей должное, она быстро сориентировалась, она четко поняла, кто эти люди и что они хотят от нее услышать, и именно это и говорил. Решающим фактором, многие считают, и я с этим согласен полностью, было то, что она представила себя лоялистом, что она очень была лояльна и поддерживала, и до сих пор поддерживает Бориса Джонсона, оставаясь в его кабинете. А дело в том, что вот эти люди, рядовые члены партии Тори, они по-прежнему очень высокого мнения о Борисе Джонсоне, в отличие, опять же, от общественного мнения в целом, или других там политических партий, или даже тех же консерваторов-членов Палаты общин. Вот эти люди, они все опросы говорят, что они просто бы хотели Бориса Джонсона сохранить в кресле премьера. Их бы воля, вот они ему бы с огромным преимуществом отдали бы премьерство и проголосовали бы за него и по сравнению с Ли Страсс, и по сравнению с Риши Сунаком, и кем угодно еще. Вот их единственный любимец и кумир — это Борис Джонсон. Но долгий разговор почему, я думаю, что сейчас у нас для этого нет времени, но это факт. И этот факт был прекрасно, Ли Страсс известен, и она превратила это в свое огромное преимущество по сравнению с Риши Сунаком, которого рядовые тори видят как раз как предателя, как Иуду, который занимал второе по значению место в правительстве и вдруг ушел в отставку, причем не просто так, а громко хлопнув дверью со скандалом, объявил, что у него неразрешимые принципиальные противоречия с Борисом Джонсоном. И вот это, конечно, играло против него. Второй пункт, там их можно долго перечислять, но вот еще один важный очень пункт. Он состоял в том, что Ли Страсс предложила очень оптимистическую программу, что все прекрасно будет скоро с британской экономикой, и в том числе благодаря тому, что она немедленно начнет снижать налоги, причем налоги те, которые касаются как раз обеспеченных граждан Великобритании, откажется от любых повышений налогов на корпорации, которые были до этого обещаны уже правительством, и так далее, и тому подобное. Такой либертарианский подход к макроэкономике. И это тоже членам партии Тори рядовым очень и очень нравилось. В то время как Риши Сунак говорил, это безумие, нельзя сейчас снижать налоги, это не та фаза сейчас у нас сейчас. У нас и так есть перекос в балансе между спросом и предложением. Если мы сейчас еще подбросим денег то инфляция начнет расти, а значит и процентные ставки кредита и ипотеки, жизненные стандарты пойдут вниз, и никакого экономического роста как раз и не получит. Но вот у них был спор очень большой по этому поводу на всех теледебатах. И, конечно, аудитории нравилась оптимистическая картина, которую рисовал Ли Страсс, а не этот вот непонятный, неприятный разговор, который вел Риши Сунак.
Ну, такой привкус популизма немножко, да, в Ли Страсс. А можете нас познакомить немножко с ней? Потому что вот я поинтересовался ее биографией политической, и достаточно часто госпожа Трасс меняла свои политические убеждения. Она вообще начинала в лейбористской партии, а не в консервативной. И до недавних пор выступала против Брекзита, после чего резко поменяла свою позицию, стала поддерживать Бориса Джонсона, говорит, что Брекзит, наоборот, это благо. Насколько она последовательна? Почему она так меняла свои убеждения, и можно ли ожидать, что она останется, ну, достаточно враждебна к Кремлю, а продолжит эту линию поддержки Украины, которую очень активно и ярко проводил Борис Джонсон?
Ну, я начну с конца. Есть все основания предполагать, что Ли Страсс продолжит этот курс. В последнем газете «Таймс» неделю назад состоялся такой почти полусекретный приватный обед в Чекерс, резиденции премьер-министра Бориса Джонсона загородной, куда была приглашена Ли Страсс, и они там в течение нескольких часов обсуждали текущую политику, своего рода политическое завещание, видимо, Джонсон ей передавал, и присутствовавший помощник Джонсона, не названный по имени, тем не менее сказал корреспонденту газеты, что один из главных пунктов касался Украины, что Борис Джонсон сказал, что ему очень для него важно, что Ли Страсс стоит абсолютно на тех же позициях, что и он, что она полностью собирается продолжать тот же курс на всемирную поддержку Украины, на то, чтобы остановить путинскую агрессию. И вот очень важный такой пункт. Ну и она сама, помимо этой вот приватной встречи и публичных выступлений, например, говорила, если я стану премьером, я буду лучшим другом Украины и Владимира Зеленского на земле. То есть есть все основания предполагать, что курс при ней в этом отношении не изменится. Теперь вот что касается ее оппортунизма. Да, многие хорошо знающие ее политики и служащие говорят, тут уже цитаты в прессе есть, что она, вот мне понравилось, она просто изумительный, высокоэффективный хамелеон, который приспосабливается к цвету окружающей среды. В чем это сказано? Как комплимент, поймите, а не как критика. И, конечно же, все политики до какой-то степени оппортунисты, но я вот пытался разобраться тоже с этим вопросом. Она выросла в семье, папа преподавал математику, мама была медсестрой, такая вот несколько мелкотравчатая, если можно так выразиться, интеллигенция, что, кстати, плюс тоже сейчас, это считается достоинством, что вот человек выбился не из привилегированных слоев, а из достаточно таких скромных. И они, родители ее, были действительно и лейбористами, и участниками кампании за ядерное разоружение. Была такая идиотская кампания, поддерживавшаяся Советским Союзом, КГБ и так далее. И она ходила с ними на демонстрации, в том числе антитэтчеровские яростные демонстрации. «Мэгги, убирайся вон из Даунинг-стрит-10», выкрикивала юная совсем девочка Ли Страсс. Потом сама она попала в Оксфордский университет, что, кстати, о многом говорит, туда так просто не попадешь, надо действительно способностями ярко выраженными интеллектуальными обладать и уметь их показать. Успешно закончила затем этот университет. И вот там она стала главой местной организации уже не лейбористов, а либерал-демократов, что, конечно, уже достаточно сильный сдвиг вправо, принципиально важно. Она в те годы говорила, что она оттолкнулась от убеждений своих родителей и ее друзей, и с молоду училась полемизировать с ними и опровергать вот такую левую картину мира, которую, догматическую, которую проповедовали ее папа и мама. Ну и в качестве либерал-демократа она тоже стала и председателем, я еще повторю, местной организации в Оксфордском университете этой партии. Она тоже была радикалом, она прославилась речью, в которой яростно выступала ни много ни мало за отмену монархии в Великобритании. Ей, конечно, многие не могут простить и забыть, хотя она далеко уже ушла от этой позиции. Ну и, например, за легализацию марихуаны. Вот это был еще очень важный ее пункт, которому она страстно служила. Но, закончив университет, она вдруг ушла к консерваторам. Сдвиг, конечно, еще гораздо больше вправо. Причем сначала как раз логично, по-своему, более или менее левый фланг консерваторов, называемый One Nation Tories, то есть вот это камероновское такое движение внутри партии, обозначившее своей целью модернизацию, реформу, сделать партию более современной, приемлемой для большинства британцев, вот она тоже очень активно в этом участвовала. И когда действительно приблизился референдум по выходу Великобритании из Европейского Союза, она тоже ярко и убедительно выступала против выхода из ЕС. А теперь вот говорит, что это была ошибка, что это вообще прекрасно, Брексит, и такие колоссальные возможности открывать перед Британией. То есть вот такая уже общепринятая картина сводится к тому, что вот она действительно такой хамелеон, то есть как бы без принципов и убеждений. Но покопав поглубже, я понял, что это не совсем так. Может быть, даже совсем не так. Да, вот эти внешние какие-то контуры политических коалиций, к которым она присоединяется, они могут очень сильно отличаться друг от друга и казаться, что это действительно нечто беспринципное. Но с молодых лет у нее сформировались вот эти либертарианские убеждения в области экономики и макроэкономики. И вот им она, оказывается, верна во всех качествах. Почему она выступала против Брексита? Потому что она за свободу торговли. А ей казалось, совершенно справедливо, кстати, что Брексит построит барьеры торговли, по крайней мере, с европейским континентом. Она соавтор книги «Britannia Unchained», где вот такая программа либертарианская, тоже подход к экономике. Там была такая одиозная фраза, которую тоже я сейчас припоминаю, злорадные ее противники, говорилось о том, что британские рабочие одни из самых ленивых в мире. Ну, ей пришлось оправдываться в последнее время. Она сказала, что это соавтор, а не она с этой формулировкой выступил. Соавтор обиделся, сказал, мы все согласовывали, почему она теперь от этого отрекается. Но это не главное в этой книге, а главное все-таки то, что принципы свободы торговли и минимального государственного участия в регулировании экономики, они там очень ярко прописаны.
Ну а то, что она меняет свои политические взгляды, это, наверное, для политика и свойственно, да? Ну, он смотрит, да, что популярнее, и трудно его винить. В этом ориентируется на британцев. Андрей, у нас с вами минутка осталась. А можете сказать, понятно уже, чем займется Джонсон? Он закончит политическую карьеру или, наоборот, останется в британской политике? Или пойдет дальше, допустим, вот рассматривает как генсека НАТО потенциального?
Ну, все может быть, пока его близкие друзья сообщили, что он собирается читать лекции, выступать вот с такими очень высокодоходными корпоративными речами по всему миру, за которые платят сотни тысяч долларов там за час. Говорит, что надо пополнить банковские счета, как-то там плохо себя чувствует его, вот надо их пополнить хорошенько, после этого можно подумать о возвращении в политику. Но сегодня, прощаясь, он сказал, конечно, удивительную фразу, он сказал, я... подобно Цинциннату, решил вернуться к своему плугу. А Цинциннат — это римский политик и диктатор 5 века до нашей эры, который действительно вдруг ушел из политики, пошел заниматься своей фермой. Но тут есть фокус. Высокообразованный Джонсон подмигивает тем, кто хорошо знает античную историю. В конце концов, Цинциннат забросил сельское хозяйство и в политику вернулся.
Ну, может, он повторит судьбу своего кумира Уинстона Черчилля, который тоже не проиграл выборы, но перестал быть премьером, а потом вернулся с триумфом в очень сложные для Британии времена. Спасибо большое, Андрей. Андрей Остальский, британский журналист, был вместе с нами. Ну и еще одной темы коснемся. Это газовый кризис в Европе. С нами эксперт по энергетике, директор специальных проектов научно-технического центра «Психей» Геннадий Рябцев. Господин Рябцев, здравствуйте. Геннадий, слышите нас?
Да. Да, слышу.
Добрый вечер, Геннадий. Ну вот, российская пропаганда там из всех утюгов трубит о том, что Европа, Европейский Союз не пройдет эту зиму. Цены на газ бьют исторические рекорды, там уже более 2500 за тысячу кубов. Перекрыли Северный поток-1, и Песков уже не скрывает, что это действительно из-за санкций, даже не говорит о том, что, мол, якобы это там из-за неисправности. Вот у нас с вами несколько минут, скажите, Европа сможет пройти зиму? Я так понимаю, там нужно еще более 20 миллиардов кубов добрать совокупно Европейскому Союзу для того, чтобы пройти вот этот вот отопительный сезон. Это реально? Это возможно?
Да, конечно. Ну, я очень сомневаюсь, что Европа в своем существовании хоть каким-то образом зависит от наличия Российской Федерации и от желаний Российской Федерации. все-таки и по совокупному экономическому потенциалу, и по всем-всем-всем разным показателям Европа намного сильнее той же самой Российской Федерации, поэтому вот эти вот там всевозможные ролики о замерзании Европы, на которых на самом деле изображен замерзший Красноярск, в котором газа не было с момента его основания, в общем-то, демонстрирует наглядно, что то, что хочет увидеть Российская Федерация, и то, что она рисует для собственных избирателей, мягко говоря, отличается от реальности.
Где возьмет Европа газ, если потоки российские-то перекрыты?
Ведь речь идет не только о том, чтобы взять газ. Речь идет о том, чтобы заместить газ, сократить объем потребления газа, снизить газоемкость национальных экономик. То есть там целый ряд мер, которые были уже приняты Европейским Союзом, еще будут приняты Европейским Союзом, которые касаются комплексного плана отказа от российских энергоносителей. Дело в том, что этот план, он был сверстан еще до вторжения Российской Федерации в Украину. И, в принципе, единственное, что в нем изменилось, это сроки. И поэтому, да, сегодня хихикать в Кремле могут. Сегодня могут гордиться там увеличением доходов от продаж собственных энергоносителей. Однако хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ну а смех в Москве, я думаю, завершится по окончанию нынешнего отопительного сезона, когда нужно будет подводить итоги, и окажется, что нужно сокращать добычу. А что такое Россия без нефти и газа? И, ну, большая Северная Корея.
Геннадий, а вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план ввести потолок цен на российский газ. И вот уже по информации Financial Times там два сценария рассматриваются. Расскажите, что значат эти ценовые ограничения, как это будет работать? Ну, то есть покупатели, европейские страны обязуются не переплачивать за газ, тогда это получается не рыночные отношения. Что это такое ценовые ограничения?
Пока не знаю. То есть это нужно посмотреть, какие именно механизмы будут предусмотрены. Но то, что «Газпром» уже рискует получить многомиллиардные иски за невыполнение своих контрактных обязательств, это уже почти свершившийся факт. Ведь у него же имеются контракты, подписанные не между государствами, а между частными компаниями, между хозяйствующими субъектами. И эти контракты «Газпром» не выполняет, причем не выполняет катастрофически. И вряд ли каким-то образом можно оправдаться тем, что потекло масло на одной из 8 турбин, которые перекачивают, способны перекачивать газ Северным потоком. Вряд ли можно что-либо оправдать войной в Украине, поскольку газ продолжает идти транзитом через украинскую территорию к взаимной выгоде всех сторон. То есть здесь речь идет о том, кто первый включит заднюю. Ну а пацан, которым себя считает Путин, в общем-то, я думаю, будет изо всех сил цепляться за вот эти вот понты, которые он выстроил вокруг себя, и будет делать вид, что все хорошо, все замечательно, все идет по плану.
Где возьмет Европа, у нас с вами минутка осталась, недостающий газ для газохранилищ, вот для того, чтобы пройти этот отопительный сезон?
Сейчас хранилища газа наполнены более чем на 80%. Это намного больше, чем те объемы, которые в тот же момент были в прошлом году. Эти хранилища дополнятся и тем же российским газом, который снова идет, в том числе и по Северному потоку-2, и из других источников будут замещены другими энергоресурсами. Об этом уже было сказано. И будут сэкономлены. Даже добровольные обязательства сейчас выполняются государствами-членами ЕС. Та же Германия заявила, что вполне способна обойтись без российского газа уже начиная с декабря нынешнего года. А Германия наибольший потребитель, самый большой потребитель российского газа в Европейском Союзе. Думаю, все остальные тоже подтянутся.
Спасибо большое. Кстати, сегодня было опубликовано исследование финское о том, что за вот время войны России большой против Украины заработала Россия больше, чем потратила на войну и заработала на энергоносителях. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили этот эфир. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».